на Пензенской волне.
У микрофона Несса Романова. Здравствуйте. Место, где оживают страницы истории и произведения великих поэтов и писателей. Полувековой юбилей отмечает объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области. О том, с чего все начиналось, как писалась его летопись, чем живут литературные музеи региона сегодня и какие планы строят на будущее, узнаем у генерального директора объединения Натальи Полевой. Наталья Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада вас видеть. Вначале позвольте от лица всей нашей телерадиокомпании поздравить с днем рождения и вас как руководителя, и всех сотрудников объединения с юбилеем, с днем рождения, полувековой юбилей. Что для вас лично, Наталья Николаевна, означает эта дата, эта цифра 50 лет?
Спасибо огромное за слова поздравления. Это действительно очень трогательно и важно для каждого сотрудника объединения. Это действительно так. Мы радуемся этой дате, скажем так, оглядываясь назад и смотрим в будущее уверенно. Но для меня лично, безусловно, я не буду говорить, лукавить о том, что это как бы только цифра. Нет, это цифра, которая заставляет думать об итогах, да, заставляет взглянуть на созданное. Это такой, скажем, срез, когда хочется говорить о людях, которые создавали это, говорить им, да, что это все было не зря. Это такие некие обязательства, но они, безусловно, приятные обязательства, потому что говорить есть о чем.
И вот сегодня мы обязательно об этом поговорим. Наталья Николаевна, с чего все начиналось? Какова история объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области?
Конечно же, мы понимаем, что за 50 лет очень многое что произошло, и я обо всем подробно не смогу даже рассказать, нам просто не хватит этого времени. Но если так по порядку и о самом важном, самом значимом. Действительно, литературное объединение было создано 27 августа 1975 года по инициативе Георга Васильевича Мясникова, человека, которого мы очень часто вспоминаем в своих экскурсиях. В то время он занимал должность второго секретаря Пензенского обкома КПСС. И вообще наше объединение было первым объединением музеев литературного профиля в нашей стране. Это сейчас есть Объединенный музей писателей Урала, есть в Орле Орловский музей объединенный. Мы с ними очень дружим. Но вот тогда мы были единственные, то есть еще и первенцы.
Такое историческое событие для всей страны.
Конечно, да. И это было не случайно. Тоже каждую экскурсию мы говорим о том, что когда-то принятое решение было потому, что именно литературное краеведение, конечно, в нашем регионе, оно очень широко представлено большим количеством писателей, и именно для этого мы и были созданы. Первым генеральным директором был назначен Валентин Павлович Арзамасцев, литературовед, кандидат исторических наук. До этого он руководил Лермонтовским музеем-заповедником Тарханы. 50 лет, конечно, с одной стороны, такой возраст солидный, а вообще с другой, если так посмотреть, только начало еще большего пути. А если говорить о событиях, то сразу, знаете, они поражают. То есть в 75-м году только создали, а в 76-м году проводится реставрация церкви Преображения Господня на территории музея Александра Николаевича Радищева. То есть, что называется, разгон-то не брали, а сразу вершили серьезные дела. 1979 год проводятся археологические раскопки на месте Барского дома. Это, опять же, в музее Александра Николаевича Радищева. Вообще, на тот момент Барского дома не было совсем. Он был утрачен уже к 40-м годам XIX века. После смерти родителей писателя имение пришло в упадок. И владелица его, она была племянницей Радищева, продала пензенскому помещику Кузнецову, который уже в 1890 году продал дом на слом. Грустно. Но история завершилась положительно благодаря руководству нашего региона и объединению тоже. И вот в 79 году археологические раскопки вели специалисты института спецпроект реставрации города Москвы. Им был затем уже разработан проект восстановления Барского дома. То есть они изучили территорию, обозначили периметр, фундамент бывшего дома. И этот проект был успешно реализован на стыке 1990-1993 годы. И сейчас это такой, можно сказать, ансамбль. Барский дом, храм, где говорить о семье Радищевых ну, в такой атмосфере особенно приятно, и посетителям тоже очень нравится этот комплекс. 1986 год. В доме купца Нетюшина в музее усадьбы Виссариона Григорьевича Белинского открыта литературная экспозиция «Я в мире боец». А вот об этом музейном здании мне вот в этом 2025 году говорить просто хочется много-много и много, потому что именно в этом году, да, вот так вот... вот
сложилось.
Да, не сговариваясь, вот честно говоря, абсолютно случайно, но так правильно. В год 50-летия объединения в доме купца Нетюшина произошли такие радикальные изменения. Был проведен ремонт по инициативе нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко. Были выделены средства. В рамках национального проекта «Культура» была произведена модернизация, современное оборудование там появилось. Мы полностью заменили выставочный комплекс и открыли новую экспозицию, которая называется «Рыцарь русской литературы», где место заняли экспонаты, которые ранее экспонировались, но и так те, которые ожидали, скажем, о своей очереди фондовой коллекции.
Да, 50-летие объединения
ожидали. Да, я этому всегда очень радуюсь, потому что, знаете, фондовая коллекция наша богата, у нас более 92 тысячи единиц, и, на мой взгляд, вот они все уникальны. Их вот все бы показать, поэтому, когда есть такая возможность, я радуюсь за это вдвойне. В этом же году, в 25-м, были представлены после реставрации мемориальные предметы Белинского в том же доме купца Нетюшина. Это все, знаете, такие праздничные моменты для сотрудников, и, мне кажется, праздничные моменты для всех жителей нашего региона. Это прекрасно, когда такие события случаются. Случаются в музеях. Ну, вернемся к истории. 1987 год. Объединение приняло участие во всесоюзной выставке музеев, организованной ВДНХ. Сильно. 1989 год. Открыт литературный музей. Это головной музей, да, где мы сейчас располагаемся. Оно было выбрано не случайно, когда-то там было главное народное училище, затем преобразовано в Первую мужскую гимназию. Именно там учился Белинский. Именно там был директором Ложечников. Учился Федор Буслаев. Ну, много-много имен связано с этим зданием. Кстати, там бывал будущий император Александр II. И когда мы начинаем экскурсию, мы всегда говорим о том, что по вот этой лестнице нужно видеть, как спинки сразу выпрямляются. Знаете, и мы так шутим немножечко, императором себя сейчас почувствуете, тоже пройдете по этой лестнице. Поэтому именно в этом здании и расположился Пензенский литературный музей.
Его, как называют сейчас, главный литературный дом Пензы.
Да,
мне очень нравится это определение.
Да, мне тоже. На спасибо огромное. Я тоже всегда так люблю. Мне кажется, это так очень тепло звучит. Вот именно дом литературный. Это прекрасно, при том, что это, ну, скажем, предложили это название сотрудники. И мне от этого еще вдвойне радостнее, да, думать о месте работы как о доме.
Как о семье. Да. Коллектив как семья.
Это прекрасно. И это вот все складывался из этих вот 50-летних, скажем, таких кирпичиков. 1992 год. В музее Александра Николаевича Радищева, мы сегодня много о нем говорим, проведены Дни памяти писателя к 190-летию со дня его смерти с участием потомков Радищева из города Оренбурга. В 1993 году научно-практическая конференция, посвященная 175-летию со дня рождения Федора Буслаева. Я уже произносила его имя, на самом деле оно очень известно в филологических кругах, и, нужно сказать, по его трудам до сих пор обучаются филологи нашей страны. А он родился у нас, в Пензенской губернии, и учился в Первой мужской гимназии, где ныне располагается литературный музей. Так вот, в той конференции в 93 году принимали участие ученые-специалисты Института русского языка имени Пушкина, Института русского языка РАН, МГУ имени Ломоносова, конечно же, Педагогического института нашего пензенского имени Белинского, Воронежского, Саратовского, Сумского, Белгородского и других-других педагогических институтов. Ну, то есть личность Буслаева уважаема. В этом даже не стоит сомневаться. А уже на следующий год, в 94 году, ученые собрались здесь у нас на конференцию, посвященную Лермонтову. В 95 году Куприну. И, конечно же, говорить о музее и не сказать о фондовой коллекции, ну, просто неправильно. И, знаете, когда я вот историю создания фондовой коллекции вот затрагиваю, я всегда с такой благодарностью к музейному миру. Вот представьте, создается музей. Да, вот 27 августа 1975 года приняли решение региональной власти. Спасибо ему огромное. Но оно создается, можно сказать, так, на пустом месте. Да? Здание, а самое главное, это наш фундамент, фондовая коллекция. И буквально, ну, что называется, с миру по нитке. То есть остальные музеи, это и главный литературный музей, у нас есть экспонаты из Эрмитажа, они передавали нам эти замечательные экспонаты. У нас есть мемориальные экспонаты Белинского, его личные вещи, книги из его коллекции, мемориальные экспонаты семьи Александра Ивановича Куприна периода эмиграции с автографами писателя. У нас уже, скажем, в такой современный наш этап были переданы предметы быта и личные вещи семьи Малышкина, Замойского, Бадигина, Сёмушкина, библиотека Гладкова. Ну, вообще огромная, очень огромная заслуга вот в формировании как раз первых коллекций объединения принадлежит первому директору музеев Белинского и Михаила Юрьевича Лермонтова, потому что когда-то музей Тархана тоже входил в состав объединения. Так вот, музей Белинского он был открыт в 1938 году, а музей Лермонтова в 1939, и директором был Храмов Александр Иванович. Вот он ввел просто ежедневную собирательскую работу. Он использовал вот различные пути, информировал население, радио, вот. Спасибо вам, вы нам помогаете уже много-много лет.
Через... Рядышком всегда.
Да, да, через печать и радио он обращался к населению города с призывом передавать в музей исторические памятники. И вы знаете, он был так убедителен, что вот в ту пору не только благодаря помощи музейщиков, но и как раз помощи населения формировалась очень активно наша фондовая коллекция. Ну, что называется, всем миром. Конечно же, самый, ну, так скажем, большой наш друг, самый главный литературный музей, Государственный музей истории российской литературы имени Даля. Они привезли в дар около 300 единиц книг, гравюр, литографий, различное музейное оборудование, рамы, витрины, ткани. Из Эрмитажа был передан на постоянное хранение полный комплект медалей Отечественной войны 1812 года. В 1989 году потомки Белинского из Греции передали мемории критика. Вообще помогали, вот нужно сказать всем, я даже вот все перечислить кого-то даже сложно. Эрмитаж я уже упомянула, Государственная ордена Ленина библиотека, Саратовский художественный музей, вообще музеи, архивы, библиотеки со всей страны.
Помогали все вот в эту шкатулку.
Да, и вот я говорю, сколько бы раз я об этом не говорила, я всегда говорю, как это прекрасно, да, есть решение и есть поддержанное решение со стороны населения, со стороны других музеев. Ну вот просто говорить, что это было в те годы, радостно, но не совсем правильно. Мне также приятно говорить, что буквально вот в последние годы, если быть точным, в 2019 году, наша фондовая коллекция пополнилась на практически 2000 единиц, пополнилась фондовой коллекцией Николая Задорнова. Коллекция, которой более нет ни в одном музее. То есть потомки писателей приняли решение передать эту фондовую коллекцию в наше объединение. Мы им очень благодарны. И она заняла свое, скажем, законное место в виде кабинета писателя. То есть она не просто в фондах и не просто размещена в экспозиции. Эта фондовая коллекция размещена так, как это было при жизни писателей, и это, знаете, всегда наиболее откликается у посетителей, потому что обращаешь на это внимание о том, что...
Какие-то детали.
Конечно,
что
консультантами
столе,
этой экспозиционной площади выступили непосредственно дети писатели. Они вот стояли вот как вы вот здесь и обращали, что вот это стояло справа, слева, вот это точно так. Все точно так, как было у Николая Павловича Задорнова, у человека, которого знает весь писательский мир, и мы всегда с гордостью говорим о том, что он в своей биографии написал: «Родился я в Пензе, и нам не надо это забывать».
Прекрасно, Тарья Николаевна, я на самом деле очень преданный, скажем так, подписчик социальных сетей Литературного музея, в частности, и видела неоднократно, что перед юбилеем появлялись различные рубрики, и вот вы сегодня говорите об истории, а у меня всплывают картинки «Полувековой календарь». Есть такая у вас рубрика замечательная, где также вот эти самые значимые события из жизни объединения были отмечены, вы о них рассказывали. Прекрасно. Листать вот этот альбом воспоминаний — это же не только какие-то знаковые события для всего региона, но и какие-то личные истории сотрудников и посетителей. Очень, это, мне кажется, трогает всегда. Это очень душевно, на мой взгляд.
Согласна. Даже я прям с удовольствием всегда к этим публикациям отношусь, перечитываю и с сотрудниками обсуждаем, особенно с сотрудниками, кто много лет отработал. Они обрастают еще большими устными комментариями и становятся еще более трогательными для нас.
К дню сегодняшнему. Что представляет собой объединение сейчас? если можно так сказать, филиалы, да, сколько их сегодня в объединении и в чем уникальность каждого литературного музея, который входит в состав объединения?
Сейчас на данный момент в состав объединения выходят 4 музея. Пензенский литературный музей является главным музеем. Музей Виссариона Григорьевича Белинского располагается в городе Белинский. Музей Александра Николаевича Радищева в Кузнецком районе. И музей Александра Ивановича Куприна в селе Наровчат. 4 музея, они образуют такой настоящий музейный комплекс. И, конечно же, когда я общаюсь с коллегами из других регионов, которые также представляют собой многофилиальную систему, мы говорим о сложностях нашей работы, потому что она есть, она присутствует. Все филиалы равно удалены от областного центра, то есть ни 10, ни 15 километров нас разделяет. Но я всегда наши эти разговоры, да, обсуждения, ну, скажем так, сетования друг к другу, мы, конечно же, завершаем словами, что это прекрасно. Мы всегда чувствуем плечо друг к другу. Знаете, было крупное событийное мероприятие на территории одного из филиалов, и мы понимали, что локаций должно быть больше, потому что большое число туристических агентств бронировало экскурсии. Мы понимали, что нам нужно укрупняться. И я так коллегам из других филиалов об этом произнесла, сказала, что я понимаю, что до Пензы-то от вас 120, а до событийного места более 200, поэтому ну, вот, не могу настаивать, но было бы прекрасно, если бы вы, конечно, помогли, организовали площадки. Мне было так приятно. Я так смотрю, все просто, да с такой выдумкой, да так интересно, да с интерактивом. И я тогда вспомнила, что нет, это не хлопоты, нет. Это как раз вот те моменты, когда музеи помогают друг другу. Оно даже, знаете, с точки зрения решения каких-то забот и проблем, они же у нас на самом деле одинаковые. И централизованное решение, оно экономит время, экономит силы. Особенно если мы говорим относительно финансово-экономической деятельности, потому что ну, здесь вы понимаете, да, даже по количеству заключенных договоров, ну, оно идет от одного лица. Это безусловно, самое мелкое из этого всего перечисленного, но, тем не менее, это есть. Самое, конечно, приятное — это вот такая помощь, взаимовыручка, это понимание деятельности друг друга. Я даже слышу, как они часто там делятся поставщиками там, сувенирной продукции. Ты знаешь, это, безусловно, происходит быстрее, чем нежели бы они были, ну, скажем, различными юридическими лицами. Тем более, что, да, они все принадлежат определенному литературному имени, но каждый из них — это литературно-мемориальный музей. И принципы нашей деятельности во всех наших музеях, они одинаковы. Это сохранение памяти литератора, это представление фондовой коллекции, да, это грамотное размещение экспозиционной площади. Принципы равны абсолютно. Но я очень надеюсь, что вот благодаря централизованному нашему управлению как раз вот хлопоты так особенно, да, вот эти вот, они самые вот в нашей деятельности такие малоприятные финансово-экономические, потому что они касаются цифр, отчетов, планов. Вот это, скажем, бремя, оно да, на головном музее. А нашим дорогим другим филиалам представляется больше времени.
Для творчества.
Для творчества, конечно. Для того, чтобы мы заново раскрывали наши музеи, заново раскрывали наши имена. И мне очень приятно, когда новые туристические агентства звонят, заключают договор и говорят, слушайте, а у вас раньше не было? Нет, а мы вас прочитали, мы услышали, нам стало интересно. Вот я надеюсь, что вот как раз это плоды вот этого творчество, на которое остается больше времени.
Не могу не спросить, Наталья Николаевна, в век цифровых технологий наверняка очень сложно удерживать внимание посетителей, особенно юных, но знаю, что литературные музеи и вообще все музеи объединения, они идут так в ногу со временем, скажем так, да, у вас очень много интерактива, много мастер-классов и экскурсий, всегда что-то находите такое, что затрагивает души даже самых юных посетителей, а их, правда, внимание сейчас трудно удержать. Вот расскажите о этих ходах. Как вы ищете? Как приходит идея?
Даже не знаю. Вот такой пилюли нет волшебной, да? Вот сел на этот стул, и вот так, тут такой столб такой сразу пошел. Нет. Ну, спасибо, что вы это отметили. Действительно, музей должен быть интересным. И, конечно, невозможно, применяя одну и ту же форму работы на протяжении десятилетия, продолжаться быть интересным. Здесь вот я знаете, этот, ну, он может быть вечный спор, но сейчас он очень просто актуален. Спор, стоит ли или не стоит. То есть вот водились классические экскурсии, и все, и не нужно уже применять никакие другие формы работы. Мне все-таки кажется, знаете, правильным, если посетитель уходит с новыми знаниями, с положительными чувствами, с желанием прочесть книгу, ну, это все будет правильно. Применяются ли аудиогиды, применяется ли театрализация, неважно, или же это классический формат экскурсии. Если он уходит с этим, все во благо. Но юные зрители, спасибо, что отметили, это вот самая такая аудитория, которую, во-первых, сложно удержать их внимание. Мы все прекрасно понимаем, что это любопытствующий возраст и малоусидчивый. Но еще я здесь, знаете, всегда испытываю печать ответственности. Потому что вот, как я сотрудникам говорю, вот они нам потом приведут своих детей или не приведут. Потому что наше впечатление о музее в школьный год. Вот давайте честно, да, у большинства их привели организованно. Им сказали...
Молчать, да, ничего не трогать.
Даже не дышать. Вот да. Прям, да, не шуметь, не кричать, вопрос не задавать, ничего. То есть у человека сразу такое чувство, ну, мало того, не совсем по своей воле, зачастую бывает, да, но еще чувство запретов во всем. Ты должен только кивать и пытаться, да, вот это услышать. А мне бы очень хочется, я очень много, кстати, с сотрудниками на эту тему разговариваю. Да, конечно, есть правила посещения музеев, они должны быть у нас, экспонаты иногда у нас открыты, хранение есть, вот. Но мы должны быть более открыты для простого человеческого общения, да, мы должны быть более уютны, мы должны быть более комфортны. Вот, опять же, литературный дом, да, мы должны быть как дом. И вот дети... Как раз это очень важно и ответственно, чтобы они ушли от нас не с чувством, можно выдохнуть и даже поговорить, да, выйдя на крыльцо. А с другим чувством, да, конечно, с чувством уважения. Там были правила, несомненные, которые нужно уважать, потому что здесь уникальные экспонаты, ценнейший фонд, с чувством интереса к услышанному и с желанием вернуться. Потому что вот в том случае, который ну, часто испытывали ранее, да, ну, вряд ли будет. И уж вряд ли, наверное, повзрослев, скажет, слушайте, я вот помню, я в твоем возрасте ходил, я вернулся и там перечитал от корки до корки. А вот если вот такое случилось, ну, конечно, придется весь и скажет, тебе тоже 10, тебе понравится, пойдем. Ну, и наоборот, если, как я сказала, уже впечатление будет таким другим. Поэтому мне отрадно, я очень вижу, как откликаются посетители на такие форматы. Ну, знаете, даже пример приведу у нас. Вот в этом году 9-классники для выпускного, для последнего звонка, они выбрали у нас программу «Вечер вальса». Ну, мало того, что у нас такая локация, я и все горжусь, наш дворянский зал, там, как все время говорю, не надо декорации даже, мы уже в истории в таком пространстве. Они разучивали вальс, затем уже у них прям получалось, я так видела, да. И вот, мне кажется, это такая хорошая форма, и литература у нас там звучала, но она звучала мало, конечно, мы в основном занимались, да, разучиванием вальс с помощью студии «Легенды» это делали, но неважно. Это было видно, как, я говорю, у них прямые спинки такие становятся, как они более становились так медленно двигаться, с достоинством. То есть это, ну, впитывание каких-то таких хороших очень традиций происходит. Они выбрали этот формат, да ради бога. Если он ведет к добру, да, к воспитанию, к интеллигентности, к достоинству, к желанию узнать в дальнейшем и свой край лучше, и к такому знакомству с музеем тоже, да, в котором можно даже потанцевать, еще и вальс разучить, а не просто сиди, не дыши и не разговаривай. Ну, это так вот пример такой.
Мне кажется, в этом вопросе вы даже раскрыли мой следующий пофилософствовать на такую тему. А что же вы видите главной своей миссии, да, как руководителя. Вот, наверное, в этом и кроется. Вот он дом, вот эмоции и желание вернуться, да, чтобы посетители обязательно пришли, а в следующий раз привели своих детей.
Да, отчасти, наверное. Да, наверное, отчасти, да, вы правы. Но вообще, конечно, в первую очередь это большая ответственность. Вот правда. И ответственность, конечно же, перед людьми, которым мне доверили это, но большая ответственность перед людьми, о которых мы рассказываем. О вот этом вот фонде литературы, который сосредоточился в нашем регионе. Когда я рассказываю о них, я понимаю, что чтобы они не утерялись, не были затерты на этих страницах истории, которые мы перелистываем каждый день быстро. И новые имена появляются, да? И вопросы, смотря, какую историю мы переживаем, а так ли это было значимо в нашей. Вот для меня это очень важно, чтобы не были забыты, чтобы о их вкладе знали все и относились к этому вкладу с уважением. Вот я даже произнесла, знаете, название экспозиции, обновленной о Белинском. Она называлась экспозиция «Ранее я в мире боец». И когда мы уже подходили к открытию новой, сотрудники спрашивали, ну а как? Ну, в принципе, хороший я в мире боец. Я говорю, вы знаете, вот а мне все время кажется, что Белинского, вот мы бойцом таким, революционером, да, и вот так вот однобоко. И я просто общаюсь с посетителями и понимаю, что да, они его помнят с советской школы, как революционеры, не более. Он был рыцарем русской литературы. Он ее создал. Мы знаем имена, которые появились на небосклоне литературы благодаря ему, а зачастую не знаем его. И не знаем его вклад, и знаем, что только он был неистов. Да? И вот неистовый такой революционер. Поэтому прежде всего это, конечно же, ответственность перед ними. Но и не могу не сказать, что, знаете, я себя таким, наверное, как мостиком, что ли, чувствую. Вот между классической литературой и современным обществом, потому что есть нюансы при поднесении материала. Мы уже с вами сегодня его касались. Просто не избежать. И этот мостик должен быть устойчив обязательно. Он должен быть удобен, чтобы хотелось вот по этому мостику, да, в классическую литературу-то переходить. А он должен быть гибким, этот мостик, потому что, ну, так общество у нас и развивается. Такими шагами, просто семимильными. Я вот даже, знаете, на своем поколении, а я вот точно ровесница объединения являюсь. Прямо, знаете, когда заступила на эту должность, даже прочитала в уставе август 75-го года. Думаю, я с ним вместе прям росла, практически иду в ногу. Так вот, даже за мое поколение такое развитие произошло, когда-то наличие городского телефона там, да, было в новинку, а сейчас у нас просто гаджеты современные нас окружают везде и всюду. И говорить о классической литературе, а вот в таких условиях такого требования, когда должно быть быстро, удобно, смотрибельно, да, звук хороший, чтобы время было свободно у человека, и ему было привычно подача информации. Вот мне кажется, это тоже сложно. И это тоже у руководителя объединения, оно должно быть одной из первейших задач и целей.
Сам праздник, что включает в себя программа, что готовили за это время для посетителей и, конечно, на этой праздничной неделе, что ждет?
Вы все правильно упомянули рубрику в социальных сетях, мы ее уже ведем на протяжении всего года, и она для нас тоже так же приятна, как и для других. Спасибо за добрые слова, потому что мы-то переживаем вот всю нашу 50-летнюю жизнь заново, вспоминаем этих людей, очень им благодарны. Мы открыли рубрику поздравительную, ее тоже можно ознакомиться с поздравлениями руководителей из других музеев, других регионов. Мне очень приятно отметить, что у нас много друзей в музейном мире. Объединение знают, объединение любят, нам помогают, вообще относятся к нам с очень хорошими чувствами. Их можно услышать в поздравительных адресах, они уже публикуются в наших соцсетях. Вообще 27 числа, вот мы сегодня с вами неоднократно говорили «дом». И вы знаете, когда мы говорили сотрудникам, а как мы хотим, чтобы состоялось вот это торжественное мероприятие, мы вот все не сговаривались, сказали, слушайте, так хочется, чтобы оно было просто домашним. Давайте пригласим ветеранов музейного дела, людей, которые сыграли большую, значимую роль в создании, людей неравнодушных, людей, друзей, которые помогали нам все это время. Знаете, у нас есть люди, которые вот экспонатами нам помогают все время при создании каких-то проектов. Вот в такой домашней обстановке собраться, вспомнить тех, да, кого уже нет, а вспомнить те великие дела, которые совершались за это время, поговорить о планах на будущее. Поэтому это такое мероприятие будет поздравительно, торжественно, домашнее, которое, конечно, будет сопровождаться показом кадров, которое будет сопровождаться поздравительными словами из других регионов, рассказами ветеранов музейного дела, которые работали, трудились в нашем коллективе. Они приедут из других населенных пунктов. Вот такая атмосфера
домашнего уюта, да, да, и воспоминаний.
Музея
листая
дома.
Листая альбом.
Вот, вот мне кажется, вот это правильно. И это должно быть прежде всего. И это состоится 27-го.
Наталья Николаевна, череда юбилеев не заканчивается. Уже 7 сентября исполнится 155 лет со дня рождения нашего знаменитого писателя Александра Куприна. Зная, что также готовится большая программа «Купринский праздник». Если можно, раскройте секреты.
Да, действительно, мы готовимся к Купринскому литературному празднику, который состоится 6 сентября. В этом году он посвящен 155-летию. Вот только было 150. Вот 5 лет — это о том, как быстро бежит время. И хотелось бы, чтобы этот юбилей был отмечен масштабным, ярким, красивым мероприятием, и мы уже готовимся на протяжении нескольких месяцев. Поэтому прежде всего это, конечно, награждение лауреатов «Гранатовый браслет». Мы гордимся историей этого конкурса. Этому конкурсу он по количеству лет, и это самый старейший творческий конкурс литературный в нашем регионе. И у нас традиционно номинация литературы, в ней уже определен победитель, но по традиции мы объявляем в этот день со сцены. И вторая номинация, она у нас меняющаяся каждый год. В этом году это короткометражные фильмы. Тоже победитель определен. Меня очень радует количество работ. География этого конкурса. Об этом конкурсе знают. Его любят и, самое главное, знают Куприна. Поэтому это будет торжественная часть на большой сценической площадке с награждением. Это будет возложение к памятному комплексу, потому что это очень важно. Отдать дань памяти великому писателю, которым мы гордимся, гордится вся Пензенская земля.
Это в Наровчате будет? Я поясню для радиослушателей.
Да, это будет в Наровчате, на родине писателя. Месте, где он прожил немного, около 4 лет, но место, которое он всегда вспоминал с любовью и с тоской по родине. На нашем мероприятии будет специальный гость Даниил Спиваковский, известный актер, который прочтет отрывок из произведения «Гамбринус» Куприна. У него эта читка присутствует в его творческих встречах на протяжении нескольких лет. Он делился с нами о том, что как он любит Куприна, и когда он выбирал для читки, он даже не сомневался, что это должен быть Куприн, и был выбран «Гамбринус», и мы сможем все услышать это произведение из его уст. Будут работать много интерактивных площадок, и я вот особенно хотела отметить Год защитника Отечества. Александр Иванович Куприн был защитником Отечества. Речь шла о периоде Первой мировой войны, поэтому будет воссоздана площадка реконструкции именно того периода. Также впервые за историю праздника мы отдаем дань уважения самой территории.
Наталья Николаевна, в завершении нашей программы от вас пожелания и музеям, и сотрудникам, всем, кто так или иначе был причастен к созданию и развитию объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.
Знаете, не устану повторять, при всем уважении коллегам из других музеев, но в объединении работают настоящие профессионалы своего дела, люди, которые по крупинкам собирали этот музей, люди, которые несут это дело, и люди, у которых большие, да я бы сказала, даже грандиозные планы по развитию их музеев. Мне бы, безусловно, хотелось им пожелать такого же неиссякаемого творческого энтузиазма, ну и просто личного счастья, здоровья и благополучия. Пусть все это будет у каждого из нас, потому что нам еще работать много. У нас более 200 имен литераторов, и о каждом я вспоминаю со словами: «Ой, вот этому бы отвести должное в экспозиционном пространстве и провести круглый стол или что-то, или телемост, что-то рассказать». Поэтому пусть на все нам хватает вдохновения.
И посетителей будет как можно больше.
Конечно.
Спасибо вам огромное еще раз с праздником, с юбилеем новых проектов, вдохновения и удачи. И до встречи на Пензенской волне.
Спасибо огромное. До встречи.
Вы слушали Радио России Пенза.